хочу сейчас коснуться наших интимных глав Бо Эйрова и Бо. Это касается 10 египетских казней. Есть в конце главы Бо очень важный Рамбан. Он есть по-русски тоже. О том, что из чудес открытых мы понимаем, что все правление Всевышнего – это чудеса скрыты. Есть чудеса открытые, как 10 казней, а есть то правление, которое нас все направит скрытыми чудесами. Я хочу немножко объяснить, что такое открытые чудеса, что такое скрытые чудеса. Тридцать лет назад, именно в этот день, как сегодня, это был канун месяца Шват, мы были сутки до конца ультиматума Ираку, и был большой страх. Тут было. Сегодня есть в Йом-Кипур-Катан, так называемый. Большая молитва сегодня есть. Тогда было еще больше, там были, постились. У Котера было 50 тысяч человек, когда я помню. И в этой войне Персидского залива мы расстроились по-настоящему обилие скрытых чудес. Скрытых чудес. Когда бы из всех ракет, которые обрушились на Святую Землю, погиб только один злостный нарушитель Шаббата, было поразительно. Признавали также нерелигиозные евреи. Добавлю еще одну вещь. Когда наш народ удостаивается быть на высоком уровне, это причина стоится также открытых чудес. Но когда мы не на уровне, то великие праведники, которые есть в поколении, которые защищают наш народ, они его защищают, но посредством скрытых чудес. Я объясню, что такое скрытое чудо, а что такое открытое чудо. В двух словах. Сейчас есть эпидемия коронавируса. Много эта эпидемия остановилась, прекратилась. Все вирусы вымерли одноразово. Это было почти открытое чудо. Почти. Но когда вдруг появляется за кратчайшее время прививка против этого, которая работает, имею в виду, это скрытое чудо. И когда, допустим, в одном месте, почти практически везде в мире есть большая процентная смертности, а вроде стоит процентная смертность в несколько раз меньше, это скрытое чудо, а не открытое чудо. Даже более того, я добавлю еще одну вещь. Я процитирую великого хасида Явица. Он был из изгнанников из Испании 500 лет тому назад. Он в одной из них, из своих книг, пишет такую вещь, что чудо выживания народа Израиля в изгнании окружает 70 народов наших, когда нас ненавидят, преследуют. Это чудо выживания, оно гораздо больше, чем все чудеса выхода из Египта. Добавлю еще одну вещь. Слышал это от рабинской Израхи. Он сказал от имени своего тестя, великого Рав Хаима Шмулевича, что те чудеса, которые сопровождали Ешиву Мир все 6 лет изгнания из местечка Мир, Вильно, потом в Японию, потом в Шанхай, все эти чудеса были больше чудес выхода из Египта. Это были все скрытые чудеса. Есть тут одна тонкая вещь, которую надо понять. Рамбан пишет, что необходимо, чтобы из скрытых чудес, я ошибся, из открытых чудес, которые когда-то были, мы поняли, что даже когда нет открытых чудес, Всевышний не делал открытые чудеса каждый день по заказу. А открытые чудеса, они свидетельствуют о том, что все правление будет открытые чудеса. Есть тут тонкая вещь, и словно Рамбан прав на 1000000%, не на 100%. Однако это не так просто, просто увидев и считая о чудесах выхода из Египта, то, что называется, на автомате уверовать, что все, что происходит с нами, это постоянные чудеса. Это требует работы над собой, это не так просто. Я хочу коснуться одной, даже не детали, а очень, очень важной вещи. Вообще, когда мы говорим, что то, что происходит с нами, это чудеса, открытые или не открытые, скрытые, в чем источник этих чудес? Источник это более высокий мир, мир правления Всевышнего, который является основой нашего материального мира. Он является доминантным по отношению к этому материальному миру. Поэтому этот духовный мир, мир правления Всевышнего, он диктует материальному миру то, как он существует, как он развивается. В лучшие времена были открытые чудеса, в другие времена, в частности, особенно сейчас, когда мы живем в состоянии стерпаним, сокрытия лика Творца, этот духовный мир проявляет через скрытые чудеса, так что мы можем их не увидеть. Есть еще одна вещь. Мы находимся с вами в Святой Земле. Слава Богу, я пришел, прихожу сюда и рапидно мешать вашей учебе. Звучит голос Торы. Голос Торы по-настоящему. Давайте просто поймем, что мы видим. Представить себе 70 лет тому назад, что русские евреи приедут в Святую Землю, будут учить Тору, что они стали евреями, что будет Тора, что будут куда приезжать. Это вещь, которая совершенно невероятна. Это то, что нам обещала Тора, что наш народ не будет уничтожен. Это совершенно иррациональное обещание. Это чудо выживания нашего народа в изгнании. Второе, что Тора, она сохранится. В особенности касается устной Торы, а не письменной. Письменную можно иметь в музее. И третье, что мы вернемся на свою землю. Это три совершенно иррациональных обещания Всевышнего. Как они осуществляются? Скрытыми чудесами, не открытыми. И тут я вам скажу одну вещь. Это очень принципиально, и пытайтесь понять хорошо, что я говорю сейчас. Для того, чтобы мы жили, не просто один раз прочитали Рамбана и, то, что называется, приняли к сведению то, что он говорит, этого мало, надо с этим жить. Надо жить, ощущая, что мы живем под Всевышним, а не под короной, и не под чем-то еще другим. Для этого надо быть связанным внутри с тем высшим миром, который является источником чудес. Когда человек связан с этим миром, он в нем живет. То для него то, что есть в правлении Всевышнего, вещь естественная. это естественная вещь. Я хочу сказать одну историю. Есть старый знакомый, сосед, здесь, в нашем районе, уже, как я, дедушка. Американец, выходец из хасидской семьи в Нью-Йорке. Он мне сказал одну историю про своего деда. Дед у него был магазин, по-моему, тканей. Но по каким-то причинам он не застраховал, вот полагаясь на Всевышнего. Неважно сейчас это. И вот он приходит ему в шаббат, к его деду, и сообщает, что магазин горит. Он знает, что магазин не просто горит, он полностью сгорел. Никакой страховки, ничего. Что делает сам еврей? Начинает петь и плясать. Думает про него, спрашивает, он не свихнулся ли он. Ну, то, что он, так сказать, не покончил с собой, не разрыдался, это, ну, шаббат. А почему надо петь и плясать? Почему надо петь и плясать? Спросили его об этом. Он ответил очень просто. Я представил себе, как на такое событие отреагировал бы наш соседний еврей, и я добавляю от себя, или нерелигиозный еврей. Он бы, говорит, застрелился бы. А у меня есть Всевышний. Я есть Всевышний. Так поэтому я радуюсь и веселюсь. Основное, что есть, у меня никто не может забрать. Никакой пожар, никакая пандемия. Ничего не может забрать это от нас. Это пример, очень хороший пример, есть много примеров. Что такое человек? Что такое еврей? Я не раз давал уроки на тему, что такое еврей. Я хочу добавить еще одно определение. Много раз говорили, что еврей от слова «иври». Авраам называется «иври». Что такое «иври»? Слово «эвер» — это сторона. Когда мы говорим, что весь мир с одной стороны, а еврей с другой стороны. Хочу объяснить сейчас немножко в новом ракурсе это сказанное. Когда весь мир живет в этом материальном мире, еврей живет с другой стороны. Есть мир под солнцем, как это сказано в Коэлете, есть мир над солнцем. В мир, который над солнцем, есть радость. Там нет пандемии, там нет пожаров, там нет, есть там радость. И радость близости к Творцу. Еврей шел и идет, и будет идти по развалинам мировых империй, будет идти с именем Творца, с именем Творца прошел Иосиф, свое египетское рабство, с этим прошли наши, все поколения наших предков, С этим именем мы уходили из этого мира, когда нас убивала инквизиция, когда убивали и другие. С этим именем, которые достоились праведные геры, и тоже прошли этот мир как евреи, и умирали как евреи, как, допустим, известный граф Потоцкий. Они уходили из этого мира, зная, что не поднимается мир более высокий. Знаете, наша задача в этом мире, в этот мир нас ослепляет. Известно обычай нашего народа, когда мы считаем шма, мы закрываем глаза. Почему? Потому что окружающий мир мешает нам увидеть прочувствовать единство Творца. Но надо отрешиться от этого мира. Даже точно так же, как мы много раз говорили, что греческая мудрость, премудрость – это тьма, когда слоняет мудрость за мудрость Торы. И вообще окружающий мир, материальный мир, у него есть такое свойство, он скрывает Всевышнего, скрывает его. Он, человеку понимающего, он даже немного открывает его. Но во многом обычно он скрывает его. Поэтому нам необходимо для себя открыть и прилепиться к более высокому миру, миру божественного правления, и тогда мы можем пройти через все испытания этого мира иначе, иначе. Как к этому прилепиться, к этому более высокому миру? Есть две вещи. Одна – это прочная вера. Но этого тоже надо стоиться. Но есть сейчас еще один способ, это очень принципиальный. Это серьезное, глубокое изучение Торы. Когда мы трудимся над Торой, когда мы ломаем голову, постичь божественную волю, которая скрывается в Торе, и если мы прилепляемся к этой воле, мы прилепляемся к более высокому миру. Это само по себе дает силу нашей вере. Я объясню вам. Когда человек, скажем так, если есть у нас сосед по комнате, нам надо верить, что этот сосед существует, если постоянно имею дело. Не скажу, что есть какой-то такой человек, его зовут, допустим, Рубен Шимон, он находится где-то там на Камчатке. Может быть, его нет, надо поверить. Я как-то ни разу его не видел, с ним дела не имею. Может быть, да, может быть, нет. Вопрос, как мы живем со Всевышним? Мы с ним живем вместе, в связи с ним, и живем, так сказать, вдалеке. Нам дал Всевышний огромную силу прилепиться к Нему. Это через Его Тору, Ее изучение, Ее исполнение. Когда мы трудимся над Торой и изучаем ее, исполняем ее, прилепляемся, в частности, нашим разумом, нашей головой к воле Творца, и прилепляемся к более высокому миру. Когда мы там, есть большая сгула. И замечательная книга папы Раб Хаима Каневского Степлера, называется «Нахай Олам». Вы когда-то видели эту книгу или нет? Он там, это книга, которая занимается вопросами недостатка веры последних поколений. Он там пишет такую очень интересную сгулу. Избежать всяких нехороших вопросов, сомнений. Труд над Торой ради нее самой. Она очищает человека, он прилепляется ко Всевышнему. Я в своей жизни занимался, то, что называется сегодня кирувом, приближением людей. У меня были ученики, всякие профессора, математики. Меня наставлял учитель Рабека Фридман, чтобы был здоров. Главное, ты учись с ними гмар, глубоко изучай с ними гмару. Это уберет всякую шелуху, всякую чепуху. Глубоко изучать гмару. Если мы сейчас живем в атмосфере пандемии короны, эта атмосфера даже не сама болезнь для каждого из нас, это атмосфера с миллионами больных, сотнями миллионов, и уже миллионами умерших, плюс жизнь в атмосфере, сколько добавилось больных здесь, сколько там, сколько за это очень подавляет человека. Надо просто понимать, есть вещи открытые, есть вещи скрытые. Просто эту маленькую интересную статистическую деталь. Я тут уже заметил эту вещь, мы уже тоже заметили. В Израиле сообщили такую статистику, что за год короны уменьшилось на 25% количество свадеб. На 25% уменьшилось. А в ортодоксальном мире увеличилось на 12%. Увеличилось. Я объясню вам, что это значит. Всевышний, он несет жизнь. Когда строится еврейская семья, это продолжение жизни. Называется Кель-Хай, Бог жизни. Бог жизни не обанкротился. Продолжает. И свадьбы, они полны радости, полны истинного веселья. Есть много вещей, которые мы видим, вроде бы внешне мы видим подавленность. Люди попадают в депрессию. Вокруг пахнет смертью. Сам карантин. Даже не тот, кто болен. Всякие изоляции и все прочее. Внутри все Всевышний делает к лучшему. И мы это сейчас это видим тоже. Поэтому в этой ситуации всегда нам необходимо прилепиться к более высокому миру. Это мир воли Творца, который раскрывается в этом мире через Тору. Потому что делать, укрепляя свою веру и трудясь над Торой. Тогда мы сможем пройти и этот период короны, даже когда что-то прошел тяжелейшие испытания тысячи лет. И он прошел, несмотря на все испытания, все последования, народом радостным, оптимистическим. Всего хорошего.